Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Всем здравствуйте, это программа «Спутник Эрудит», у микрофона Кирилл Бакеев, и сегодня будем говорить о том, что в этот день больше 50 лет назад начался один из самых известных конфликтов стран Ближнего Востока – шестидневная война Израиля с египетской, сирийской и иорданской коалицией. Молодое еврейское государство за несколько дней смогло успешно отразить атаку войск Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, и по итогам конфликта даже удалось им захватить Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и Голанские высоты. В общем, в истории вопроса сегодня будем разбираться в эфире «Радио Спутник» вместе с нашей гостьей, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Людмила Самарская. Людмила Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Максимовна, давайте прежде чем вообще говорить о том, что такое шестидневная война, наверное, как любят историки, начнем с предпосылок. Вот у нас, допустим, значит, началось все 5 июня, да? Допустим, у нас май месяц, за месяц до войны. Что происходит в Израиле, что происходит в тех странах? Насколько я понимаю, все-таки костяк — это Египет, Сирия и Иордания, а Ирак и Алжир как бы такие союзники.
Да, правильно.
И что происходит вот в этих трех государствах накануне?
В целом, накануне шестидневной войны происходило такое многостороннее нагнетание обстановки. Оно не было только израильским, или только египетским, или только сирийским. То есть были провокации как с израильской стороны на сирийской границе, так, в общем, и к концу мая активизировался Египет, когда потребовал вывода войск ООН с территории между Газой и Эйлатом. И все эти решения, провокации, они, в принципе, изначально не были нацелены на провоцирование большой войны. В принципе, большой войны никто не хотел.
То есть так мелкое раздражение, чтобы было.
Да, именно так. И Израилю нужно было показать, что арабские режимы, они недостаточно сильны, чтобы реально отражать израильские атаки, и что израильский режим уже на данный момент достаточно силен, израильское государство сильно, несмотря на то, что оно очень молодое. Но при этом и арабские страны также не могли терпеть эти атаки без реакции, и Египет должен был реагировать на атаки против Сирии, даже такие мелкие, он должен был формулировать свою позицию, потому что он был на тот момент таким неформальным лидером арабского мира, и если бы он не реагировал, это могло бы ударить по его имиджу. Но все эти факторы вместе, сложившись, провокации со всех сторон, в то же время нежелание реальной большой войны, они привели к тому, что к началу июня, в принципе, все факторы для того, чтобы война разразилась, они были. Потому что Египет заявлял о том, что он может ударить по Израилю в любой момент и смести еврейское государство с лица земли и с территории Ближнего Востока. И в то же время в самом Израиле эта риторика воспринималась достаточно болезненно. С одной стороны, было понятно, что, скорее всего, это нереалистичные заявления, потому что еврейская армия, она могла быть по численности меньше, чем все арабские армии вместе взятые, у нее могло быть меньше вооружений, но она была эффективней. И это позволяло ей одерживать победы. И поэтому, если руководство понимало, что какие-то заявления Египта могут быть блефом, то население Израиля не вполне, его нужно было как-то успокоить. Но, с другой стороны, терпеть подобные атаки, пусть даже на риторическом уровне, также было сложно. Если Египет действительно был готов к войне, и Сирия, то есть все факторы подталкивали эти страны, то Израилю в конечном счете пришлось принять решение о превентивном ударе, потому что сначала превентивный удар рассматривал Египет. Но в диалогах с СССР Советский Союз рекомендовал Египту этого не делать, потому что тогда именно Египет был бы агрессором. Израилю удалось согласовать с США превентивный удар, ну, на неформальном уровне. Понятно, что официального договора не было.
Ну, конечно, да.
Но при этом Израиль получил право нанести превентивный удар именно для того, чтобы обезопасить себя. С другой стороны, такого разгрома арабских армий не ожидал, в общем, никто. И такого
что
успеха
Израиля. Что даже сам Израиль не ожидал.
Израиль не ожидал, что он сможет добиться таких успехов так быстро. И поэтому после шестидневной войны, в течение достаточно длительного времени, в Израиле была такая эйфория от успехов, которая продолжалась вплоть до войны Судного дня 1973 года. То есть, в принципе, шестидневная война — это следствие совпадений, провокаций. И она в каком-то смысле вынужденной была, однако результат ее действительно на долгие годы определили будущее арабо-израильского и палестино-израильского конфликта.
Людмила Максимовна, а вот еще немного вот о предпосылках, скажем так, расстановке сил перед непосредственно самой шестидневной войной. А что из себя представляли вот эти государства, то бишь Египет, Сирия и Иордания? А то, что сейчас нам кажется, что это несколько такие, как бы, ну, не полувоенизированные, но, в общем, где военные имеют очень большое значение. Это не то чтобы сильные демократии, это скорее какие-то такие полуавторитарные, кажущиеся демократиями государства, которые живут так, как они живут. А на момент 67-го года что это было? Все-таки как бы постколониальная эпоха уже прошла так или иначе, уже какое-то новая какая-то политическая элита сформировалась, и Израиль тоже вроде как выстраивается на принципах там, республики и прочего.
Ситуация была следующая. В Иордании, понятно, была королевская династия хашимитов. В Сирии правила партия Баас на тот момент, которая ориентировалась на Советский Союз. Она такая была левосоциалистическая. Египет также ориентировался на Советский Союз. В нем за некоторое время до Суэцкого кризиса произошел переворот так называемых свободных офицеров. И к власти пришли молодые лидеры, в общем, военные, в том числе и Насер, которые также ориентировались на Советский Союз, однако в значительной степени по прагматическим соображениям. То есть этим, в принципе, объяснялся и Суэцкий кризис в свое время, 1956 года. То есть, в принципе, Египет, если бы ему было предоставлено финансирование, вооружение со стороны западных держав, Великобритании, Франции или США, он бы, в общем, скорее ориентировался на них. Но этого не сложилось, а СССР был готов предоставить ему финансирование. И поэтому это была такая ситуативная ориентация. И в целом арабские режимы, в частности сирийские и египетские, ориентируясь на СССР, они ожидали от Советского Союза такой поддержки. И во многом после шестидневной войны 1967 года СССР именно поэтому был вынужден разорвать отношения с Израилем по настоянию Сирийской республики арабской. Потому что для них это было важно, потому что Израиль нанес удар по Голанам и захватил их после того, как Сирия уже согласилась на перемирие, на прекращение огня, точнее. И поэтому Советский Союз был вынужден пойти по этому пути.
Угу. Хорошо, вот все, наступает 5 июня, как это очень любят, не знаю, журналисты и публицисты, что послужило спусковым крючком, курком. Есть ли такая вот эта точка, или вот просто как-то так сложилось, и решили эти три страны? Кстати, еще тоже роль Ирака и Алжира, но Ирак мне еще как-то территориально понятно, а причем здесь вообще Алжир, не очень понятно.
Ну, Алжир заявил о поддержке арабского дела, но он символически очень контингент прислал. То есть окей. Ирак, в принципе, тоже достаточно символический, больше, чем алжирский, но тем не менее. То есть по факту в войне участвовали с арабской стороны реально Египет, Сирия и Иордания.
Угу. Хорошо, с чего все началось? Вот 5 июня или, там, не знаю, 4, в ночь на 5 июня, как это произошло?
5 июня в 8 утра израильские самолеты прилетели через египетскую границу и нанесли удар по египетским аэропортам. И фактически обезглавили египетскую авиацию. Они уничтожили большую часть самолетов, которая была у Египта.
То есть это вот тот самый превентивный удар?
Да, да, да. Угу. Именно так. И этот удар действительно был очень эффективным, потому что египетская армия, по крайней мере, военно-воздушные силы, реально больше не могли влиять на ситуацию и на ход войны. То есть, на самом деле, перед войной была очень активна и качественная работа израильской разведки. Была даже шутка по поводу того, что израильтяне никогда не ударят по египетскому генштабу, потому что тогда они были бы вынуждены убить половину своих агентов в Египте. Но работа была настолько качественной, что график египетских офицеров был известен буквально по минутам. И было известно, что, допустим, удары ожидают в основном на рассвете, а в 8 утра там они, солдаты и офицеры могут уйти в столовую, то есть заниматься там какими-то делами, не связанными с военными действиями.
Это еще максимально гуманистическая, получается, атака была, я так понимаю. То есть уничтожили как бы только технику, но не людей? Или...
Скажем так, нет, безусловно, там какие-то пилоты уже шли к своим самолетам, и на аэродромах уже были заправщики. Uh-huh. И поэтому там было несколько взрывов из-за того, что израильтяне попадали и по емкостям с топливом. То есть я не уверена, что здесь можно вести речь о гуманизме, но о максимально точном, быстром и эффективном нанесении удара – да. То есть задача была как можно быстрее, как можно эффективнее уничтожить большую часть египетской авиации. И, в принципе, она была достигнута.
Ага. А то есть можно ли назвать, получается, Израиль зачинателем шестидневной войны?
Скажем так... Превентивный удар он действительно нанес. Другой вопрос, что если бы он ждал нанесения превентивного удара со стороны арабских армий, то, возможно, ему было бы сложнее справиться с их натиском. Это не значит, что он не справился бы, как показала война судного дня, все равно справился бы, но потери были бы значительные. И поэтому таким образом, да, формально войну начал он, но это было сделано для предотвращения более существенных потерь.
Ага. А как так получилось воевать на три фронта, по сути? Если мы, ну, получается, исключаем Алжир и Ирак, получается, три фронта у нас, да?
Фактически, да.
Как это вообще возможно? Армия, которая, как вы уже сказали, уступает по численности, по, я не знаю, ну, наверное, даже по, как мне представляется, у молодого государства, наверное, может, по дисциплине, по какой-то там иерархии, еще почему-то как?
Ну, по дисциплине как раз скорее нет. Дело в том, что военные силы Израиля фактически появились еще до создания самого государства. То есть еще в 20-м году была создана Хагана. Это была организация самообороны. И до этого было несколько организаций еврейской самообороны, которые охраняли поселения от нападений, ну, местных бандитов. Это не значит, что они боролись с местными арабами, но они просто защищались от нападений, потому что преступность в Палестине и до Первой мировой, и во время нее была достаточно высокой. То есть это был такой вынужденный шаг. А затем в 30-е годы уже было создано несколько таких правых, более националистических еврейских формирований. И они действовали во время Второй мировой войны тоже на стороне британцев большую часть времени. И британцы часть формировали. То есть там было такое элитное подразделение «Пальмах», которое тренировали британцы, и это тоже способствовало созданию качественной армии. То есть, в принципе, к 48-му году у Израиля уже была армия в том или ином виде. И армия была одним из первых таких институтов, которые были созданы после создания государства Израиль. То есть в течение буквально ближайших двух недель после его создания было объявлено о том, что она учреждается. И, в принципе, израильская армия, она, с одной стороны, подразумевает всеобъемлющий воинский призыв, то есть призывают мужчины и женщины, а с другой стороны, дисциплина. А опять же, по израильским меркам, то есть это не жесткая вертикальная дисциплина, но ей способствует, во-первых, создание такой вот как бы национальной общей идентичности, согласно которой все эти люди, они защищают еврейское государство. И еще один момент. Любая война для Израиля могла стать последней. И это тоже играло огромную роль. То есть проигрыш арабских армий не означал, что арабское государство будет стерто с лица земли. А уничтожение еврейской армии говорило бы как раз об этом. То есть это армия, которая не могла позволить себе проиграть. И это, наверное, самую важную роль играло в этом смысле.
Угу. Почему, как вам кажется, 6 дней все это продолжалось, и какова здесь была роль именно международных, ну вот иностранных государств и там того же ООН?
Скажем так, было несколько постановлений ООН, которые должны были говорить о прекращении огня. Не все из них были приняты, но 8-9 числа ООН заявил о том, что военные действия должны быть прекращены. И, в принципе, все государства с этим согласились, но после этого Израиль захватил еще голландские высоты. Но в целом можно сказать о том, что Израиль остановился в тот момент, когда он достиг каких-то своих целей. Понятно, что было какое-то давление со стороны США, но в целом Израиль, наверное, достиг максимально того, чего он хотел бы достигнуть в этой войне, чего он мог бы хотеть достигнуть.
То есть это получается вот своеобразные такие буферные зоны. Если это Синайский полуостров с Египтом, если это голландские высоты с Сирией, и, ну, наверное, да, сектор Газа, западный берег реки Иордан с, собственно, Иорданией.
Ну, с одной стороны, да, но с другой это и территории для того, чтобы можно было обсуждать какие-то уступки с другой стороны. То есть именно вследствие этого затем появилась формулировка территории в обмен на мир. Потому что были территории, при помощи которых можно вести переговоры. При том, что с идеологической точки зрения для Израиля ни Синай, ни голландские высоты, ни даже Газа не имели такого большого значения. Наибольшее значение имел, естественно, Восточный Иерусалим. Но он, в принципе, и был в июне же, очень вскоре после окончания шестидневной войны, объявлен, на него был распространен муниципалитет Израиля, и идут споры, может быть, это распространение это суверенитета Израиля на него или нет, или это было сделано окончательно только в 80-м году, но этот факт говорит о том, что этот город имел символическое значение, ну, это, в принципе, понятно.
Ну, да.
И территория западного берега реки Иордан — это такие исторические Иудея и Самария. На тот момент в Израиле не было такого доминанта религиозного национализма, который есть, кстати, сейчас отчасти тоже, который говорил бы, что эти территории обязательно должны быть израильскими. Но как раз шестидневная война показала, что у этой идеи есть некоторые основания, потому что, ну, если Израиль захватил эти территории, значит, Бог хотел, чтобы Израиль захватил эти территории,
конечно,
значит, их нужно сохранить. И, в принципе, конечно, отдача любых территорий воспринималась после этого в Израиле достаточно болезненно, но ничто не могло быть болезненнее, чем, собственно, Восточный Иерусалим и западный берег реки Иордан.
Закончилось все по согласию сторон или все-таки при давлении международном?
Я бы сказала, что здесь были скомбинированы оба этих фактора. То есть было и международное давление, но с другой стороны и стороны, и также, по крайней мере, арабские страны, они были уже на тот момент разгромлены, и они не могли эффективно продолжать боевые действия. И Израилю, в принципе, тоже, достигнувшему, опять же, своих, в общем, целей, он тоже мог уже на тот момент закончить боевые действия. Не случайно он нанес удар по Голанам после уже соглашение всех стран о том, что как бы прекращение огня должно вступить в силу. Вот. И в итоге оно вступило в силу только после этого.
Ага. Вот вы уже упомянули роль Советского Союза, и так или иначе получается... Ну вот мне кажется, что Советский Союз стал таким как бы заложником положения, по сути. То есть не каким-то там урегулировщиком или медиатором каких-то переговоров, а вот ввиду того, что была поддержка Египта ситуативная, была поддержка, ну, какая-то как идеологическая, видимо, связь с сирийской партией Баас, получилось, что вот невольно СССР занимал сторону вот этой самой арабской коалиции.
С одной стороны, да, с другой стороны, это все, конечно, происходило и в контексте холодной войны, когда США поддерживает Израиль, и Израиль предстает таким представителем империалистических держав. А СССР — арабские страны, и арабские страны, они как бы принадлежат к социалистическому лагерю. То есть, в принципе, у этого конфликта было несколько таких уровней. На глобальном уровне, конечно, это такое столкновение, как сейчас говорят, прокси СССР и США. Но, с другой стороны, СССР действительно поддерживал все решения арабских государств до войны, не желая войны, но не видя другого пути для их поддержки, не желая, чтобы они сомневались в том, что Советский Союз их реально поддерживает. Потому что если бы, может быть, они сомневались, может быть, они бы переориентировались на другие государства. Но так, это была во многом вынужденная позиция. Но о медиаторской функции говорить сложно, потому что когда по итогам войны у одного из государств, которые могут выступать в роли медиатора, нет отношений с другой стороной, в принципе, о такой роли говорить невозможно.
Угу. Но при этом и включение США и СССР в этот конфликт, как, например, я не знаю, в Корее речи не шло. То есть это не могло быть такой большой какой-то войной прям.
Нет, большая война, она на тот момент не нужна была ни той, ни другой стороне. И это в любом случае осталось бы на региональном уровне при поддержке на международном, но при этом без вмешательства, без прямого вмешательства. Понятно, что в Египте тоже в том же были советские специалисты. Это безусловно, но тем не менее прямого вмешательства, допустим, советских войск ожидать не приходилось.
Хорошо, соглашение подписано, все, мир наступил. Что осталось у Израиля? Я так понимаю, что какие-то территории он все-таки вернул. Вот как вы говорите, территорию в обмен на мир.
Да, но это был уже более поздний процесс. Процесс, который начался после войны Судного дня. То есть это договоренность с Египтом, договоренность о возврате Синая. Реально Израиль вернул, наверное, на данный момент только Синай. Потому что о Голанах были переговоры в 90-е годы, еще с Хафизом Асадом, отцом нынешнего президента Сирии, но в итоге ничего не добились. Была речь о том, чтобы отдать большую часть, но принципиальным вопросом было сохранение контроля над Галилейским озером. И Израиль хотел сохранить полный контроль, а Сирия хотела... ну, хотя бы частично восстановить свой доступ к воде. Ну, в итоге соглашение не было подписано. Из Газы израильтяне вышли, но это не было оформлено никаким соглашением. Это было сделано в 2000-е годы, но соглашения не было, поэтому нельзя сказать, что Израиль кому-то их вернул реально. Западным берегом, Восточным Иерусалимом ситуация до сих пор сложная. Да, были соглашения Осло, да, было разделение на три зоны, одна полностью израильская, другая смешанного контроля, другая палестинская. Но, опять же, этот вопрос до сих пор полностью не решен, он находится в таком замороженном состоянии. Так что, а сейчас мы вообще видим немножко другую тенденцию. Мир в обмен на мир, а не территории в обмен на мир. Когда заключается соглашение с арабскими государствами, возможно, потом будет заключен мир с палестинцами, а не наоборот. Но это нынешний процесс, нынешняя тенденция. Мы пока не знаем, как дальше это будет развиваться.
Угу. Хорошо, тогда уйдем от территории и вот от той системы отношений, которая сложилась после... на Ближнем Востоке, в этом районе, после вот того, как закончилась шестидневная война. Израиль показал себя сильным государством, которое не только может отбиваться, но и захватывать. А вот эти страны арабской коалиции, видимо, для себя тоже убедились, что даже по отдельности это уж тем более это невозможно, да, воевать с Израилем или что-то ему диктовать. И даже вот в коалиции они этого не могут сделать. Как-то это на внутренние дела отражалось, там, может быть, протесты, восстания, не знаю.
Скажем так, Египет, для Египта это был удар по имиджу во многом, и в частности для Насера. То есть для, в принципе, для всех арабских государств это был такой имиджевый удар в значительной степени, не только потери человеческие, но и статусные. При этом насчет протестов там... вскоре после начала шестидневной войны и после ее окончания были протесты в Египте, но они были связаны не столько с поражением Египта, сколько с тем, что Насер заявил о своем уходе, о вынужденном уходе, а народ вышел на улицы для того, чтобы его поддержать.
Нет, оставайся.
Да. И один из... ведущих наших специалистов по Ближнему Востоку, Виталий Вячеслав Наумкин, на одном из семинаров рассказывал, что он был там в этот период, и он видел, как толпами, просто грузовиками туда везли народ, и они говорили, значит, эти речевки, о том, что, дорогой Насер, мы с тобой, мы разрушим Тель-Авив. Вот, то есть это было такое достаточно массовое явление, несколько спланированное. Но при этом назвать это такими активными протестами, именно против режимов, назвать их все-таки скорее нельзя.
Ну, то есть при этом все руководства усидели, несмотря на вот такой вот имиджевый...
На тот момент, да, да.
Угу. А что, какие основы взаимоотношений тогда это заложило? То есть, получается, прошла такая демаркационная линия, что все, есть арабский мир и есть Израиль, который есть угроза, и жить нам с этим до конца времен.
Скажем так, и до этого противостояние между арабскими государствами и Израилем было, и оно не началось с шестидневной войной, и все равно Израиль позиционировался как оккупант и как угроза для мира. Его угрожали сбросить в море. Это не началось с шестидневной войной, это началось раньше, и это не закончилось шестидневной войной. Но да, действительно, и шестидневная война, и резолюция ООН во многом, 242, которая была выпущена после этого, они определили те рамки, в которых в дальнейшем развивались международные отношения на Ближнем Востоке, в смысле арабо-израильского конфликта, а впоследствии палестино-израильского тоже.
Ну да. Вот об этом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Я напомню, что у нас в гостях Людмила Самарская, научный сотрудник Института мировой экономики, международных отношений и Российской академии наук. Говорим о шестидневной войне Израиля с египетско-сирийской и иорданской коалицией.